Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем цикл занятий по истории зарубежных православных церквей. И в эфире сегодня 18-й урок. Сегодня мы вместе с вами приступаем к изучению третьей поместной церкви, церкви Антиохийской или Антиохийского патриархата. Для тех, кто, может быть, недавно присоединился к нашим передачам, я готов повторить, что в этом учебном году мы изучаем исторический путь всех восточных православных патриархатов. И за прошедшие передачи мы рассмотрели общие вопросы, что такое поместная церковь, что такое церковная автокефалия и церковная автономия, в чем они выражаются. Наконец, мы к сегодняшнему дню уже познакомились с историей двух патриархатов – Константинопольского и Александрийского. А сегодня мы продолжаем находиться на православном Востоке, и из Северной Африки, из Александрии мы переносимся в Сирию, где и возник Антиохийский патриархат. Наша встреча сегодня будет посвящена основанию города Антиохии и возникновению Антиохийской церкви. Для того, чтобы обратиться к истории самого города Антиохии, нам вновь необходимо перенестись в дохристианскую эпоху, век легендарного Александра Македонского. Между прочим, найти Антиохию на современной политической карте мира непросто. Дело в том, что в настоящее время этот город находится не на сирийской территории, а в составе Турции и носит турецкое название Антакия. Город Антиохия был основан после гибели Александра Македонского одним из его бывших приближенных, основателем династии Селевкидов, царем Селевком I Никатором. Произошло это в 300 году до Рождества Христова, и на протяжении более чем двух столетий Антиохия была столицей древнего Селевкидского царства. В 64 году до Рождества Христова Антиохия, как и вся Сирия, вошла в состав Римской империи и потеряла свою независимость. А с 27 года, также до Рождества Христова, Сирия становится одной из восточных провинций с центром в Антиохии. По этническому составу этот город был населен в основном сирийцами и греками, но помимо них была также и еврейская община. Чем еще так знаменита Антиохия? Ну вот Дмитрий Мережковский, русский писатель Серебряного века, в романе «Юлиан Отступник» очень интересно пишет об Антиохии. Оказывается, в этом городе была самая чистая вода на всем Востоке, и поэтому особой славой пользовались антиохийские бани. Каждый путешественник, не говоря уже о жителях, первым делом стремился попасть в антиохийскую баню с кристально чистой водой. Днем жизнь в городе замирала. Утомляющая жара, нестерпимый зной, пыль, разреженный воздух не давали совершенно никакой возможности что-то делать. И только лишь ночью, когда жара спадала и опускалась прохлада, город словно оживал. Работали лавки, кто-то вез свою поклажу, кто-то строил дом. В общем, жизнь кипела ночью в этом городе. Ну а теперь давайте посмотрим, как возникла в этом городе христианская община и сложилась церковь, церковная организация. Город Антиохия упоминается в книге «Деяний апостольских», и это первое упоминание об Антиохии в Новом Завете, связано с рассказом об избрании семи диаконов церкви. Это книга Деяний, 6 глава, стихи с 3 по 6. И вот одним из этих диаконов был Николай Антиохиец, обращенный из язычников. В апостольских деяниях говорится также и о том, что христиане, спасавшиеся от преследований, вначале проповедовали Евангелие только иудеям. Но в Антиохии, обращенные из числа уроженцев Кипра и Киренаики, проповедовали также среди эллинов, то есть греков, и из них великое число, как написано в книге Деяний, обратилось ко Господу. Это 11 глава, стихи 20, 21 и 22. Значит, антиохийская христианская община, по сути, антиохийская церковь, возникла в первое же десятилетие после воскресения и вознесения Спасителя. Официальной датой основания церкви считается 37-й год, а главным основателем выступает святой апостол Петр. Святой апостол Петр был первым антиохийским епископом, и именно он завершил создание здесь церковной организации. Хотя, конечно, наряду с апостолом Петром евангельское слово в Сирии, в Антиохии, проповедовали апостолы Варнава и Павел, например. Вот, кстати сказать, в Дамаске, еще одном крупном сирийском городе, апостол Павел был спущен в корзине из окна и тем самым избежал рук местного правителя. Об этом мы читаем во втором послании Коринфянам в 11 главе, 32 стихе. Как разворачивалась судьба антиохийской христианской общины после апостола Петра? После апостола Петра антиохийскую церковь возглавляли его преемники. Это святитель Евод, а затем известный священномученик Игнатий Богоносец с 68 по 107 год. Игнатий Богоносец, одушевленный любовью ко Христу, уста которого говорили от избытка его богатого ума и благородного сердца. Несколько слов мне бы хотелось сказать об этом замечательном архипастыре, священномученике Игнатии. Игнатий Богоносец принадлежит к первому послеапостольскому поколению, которое мы называем «мужи апостольские». Кроме Игнатия, к мужам апостольским мы относим святого Климента Римского, святого Поликарпа Смирнского, например. Об Игнатии нам известно совсем немного, и, согласно благочестивой легенде, он был тем ребенком, которого Христос, взяв на руки, поставил среди учеников и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи 2 и 3. Однако хронологически вот это событие вряд ли возможно, и исследователи, церковные историки полагают, что, скорее всего, святой Игнатий назван богоносцем, потому что он носил в себе образ Бога. И сам Игнатий называет всех христиан богоносцами или христоносцами. В царствование римского императора Траяна, это рубеж первого и второго столетий по Рождестве Христовом, Игнатий Богоносец за веру во Христа был приговорен к смертной казни. Его послали под стражей в Рим, где он был на арене цирка, отдан на растерзание диким зверям. Находясь в пути, Игнатий написал 5 посланий к общинам тех церквей, через которые он проезжал, одно римской общине и еще одно своему другу, святому Поликарпу Смирнскому. Поэтому мы с полной уверенностью можем сказать, что обогренная кровью святых мучеников антиохийская община в первые десятилетия своего существования сияла именами своих епископов и учителей, которые горели немерцающим светом не только святости жизни, но и выдающейся учености. Кроме святого Игнатия Богоносца, здесь, в Антиохии, выступил против эллинов и гностиков святой Феофил, епископ и философ. Здесь же, во второй половине III века, получило определенное направление и прочное существование антиохийская школа, во главе которой стоял знаменитый пресвитер Лукиан. В эпоху гонений на христиан, это 3-4 века, Антиохийская церковь явила тогдашнему христианскому миру стойких и непоколебимых борцов за веру. В частности, при римских императорах Филиппе Арабе и Деции особую известность приобрел священномученик Вавила, твердо противостоявший их антихристианской политике и погибший около 250 года во время жестоких гонений Деция. Говоря о значимости, о роли антиохийской кафедры в первые века ее существования, важно подчеркнуть, что к середине III века Антиохия получила признание как первый церковный престол Востока. В этой связи в Антиохии в 3-4 столетиях неоднократно созывались поместные соборы, решения которых имели общецерковное значение. Среди 10 поместных соборов, проходивших в Антиохии во второй половине III века, наиболее важен собор 268 года, осудивший и сместивший с епископской кафедры Павла Самосадского, известного распространителя ереси монархианства и адопцианства. Эти ереси отрицали полноту божества в Иисусе Христе. И еще об одном явлении в рамках Антиохийской церкви первых веков необходимо упомянуть. На предыдущих передачах мы говорили с вами уже, дорогие друзья, об Александрийской церкви и особо обращали внимание на Александрийскую богословскую школу. Это один из центров научного богословия в то время. Так вот, в Антиохии во второй половине III века тоже возникли предпосылки для формирования крупного богословско-научного центра. Здесь возникла одна из известнейших богословских школ, основанная обращенным в христианство бывшим язычником Малхионом. В 60-е годы III века в Антиохии появился известный христианский богослов и писатель пресвитер Лукиан, упоминаемый уже нами. И он тоже принял главное участие в складывании антиохийской школы. Эта школа способствовала систематизации богословского учения, и ей будет принадлежать важная роль в богословских спорах эпохи Вселенских соборов. Антиохийская школа, в отличие от Александрийской, отвергала любую отвлеченность в понимании догматов. Она не приветствовала аллегоризм и мистицизм, толковала Священное Писание в соответствии с законами логики, логического разума. Противоположность аллегорическому методу толкования Священного Писания, что использовали александрийцы, антиохийцы, наоборот, использовали историко-грамматический метод. Давайте я поясню, что это значит. Если александрийцы почти всюду стремились находить в Писании таинственный смысл, некую аллегорию и иносказание, то представители антиохийской школы утверждали, что в Писании нужно находить тот смысл, какой соединяли со своими словами боговдохновенные писатели. Антиохийцы обращали внимание на повод, обстоятельства и цель, которые определяли боговдохновенных авторов к написанию книги. И вообще, антиохийцы определяли смысл Писания не столько, повторяю, из мистических каких-то аллегорических моментов, сколько из дидактических, грамматических, лексических и, наконец, логических элементов. Известнейшими представителями антиохийской богословской школы были такие известные святители, как Кирилл, епископ Иерусалимский, это твердый борец с арианами на Втором Вселенском соборе, или святитель Иоанн Златоуст, составитель литургии, оставивший беседы на Евангелие от Матфея, послание к римлянам, первое послание к коринфянам, галатам, ефесянам, Из догматических сочинений он был автором 12 бесед о непостижимом, против Евномия, против иудеев и язычников. Кроме того, к выпускникам Антиохийской богословской школы принадлежал также блаженный Феодорит, епископ Кирский. Он был уроженцем Антиохии и написал историю церкви в 5 книгах, а также ряд сочинений против монофизитов. Другой школой, примыкавшей по своему направлению к Антиохийской, была Восточно-Сирийская школа. Или есть еще другое название этой школы. В литературе ее называют также Эдесско-Низибийской. И называется она так, потому что школа была основана в сирийском городе Эдессе первоначально, а потом была перенесена в более восточный город, Низибин. В 363 году учителем этой школы стал известный святой сирийской церкви преподобный Ефрем Сирин. Годы жизни его 306-373. Буквально два слова о его биографии. Ефрем Сирин родился в начале IV века в 306 году в Низибии и получил хорошее образование. Воспитывался он под руководством другого известного сирийского подвижника, святого Иакова Низибийского. В 363 году Ефрем переселился в Эдессу и там, по сути, как бы основал эту богословскую школу. В ней он толковал Святое Писание и поучал вере и благочестию. Скончался Ефрем в 373 году в Эдессе. Причем свое теоретическое миросозерцание Ефрем основывал исключительно на религиозных началах, то есть на вере церкви. Очень хороши его проповеди, главными доводами в которых являются выдержки из Священного Писания. Вообще, Эдесская школа служила тем учебным заведением, в котором получали образование пастыри и учители всей сирийской церкви. Эта школа имела для Сирийского Востока такое же значение, как Александрийская школа для Востока греческого. Но впоследствии Восточно-Сирийская школа вслед за Антиохийской стала проводить односторонние взгляды на догматы и постепенно увлеклась еретическими учениями. В V веке, например, во время борьбы церкви с Несторием, учителя этой школы высказались в защиту несторианства. Среди этих учителей были пресвитер Ива, впоследствии епископ Эдесский, а также известный Фома Варсум. Формально Эдесская школа была закрыта императором Зеноном в 489 году, и на этом завершается ее славная, по большому счету, история. Таким образом, дорогие друзья, мы с вами четко видим, что Сирия с самых первых лет христианства была очень значимой кафедрой, очень значимой территорией на Востоке. Этому способствовало главным образом то, что Антиохия была политическим центром римской провинции Восток. А мы уже знаем из наших предыдущих тем занятий, из наших предыдущих передач, что политический статус города часто и практически всегда влек за собой соответствующий статус церковный. Чем выше было политическое значение города, тем ярче проявлялась его столичность. Этому способствовало главным образом то, что Антиохия была политическим центром римской провинции Восток. А мы уже знаем из наших предыдущих передач, что политический статус города часто и практически всегда влек за собой соответствующий статус церковный. То есть, чем выше было политическое значение города, чем ярче проявлялась его столичность, пусть даже на местном, региональном уровне, тем значимее, весомее была церковная кафедра, которая в этом городе располагалась. И вот Антиохия была одной из таких. Она лидировала на Востоке. А теперь последнюю часть нашего сегодняшнего занятия мы посвятим краткому обзору того, какую роль антиохийская кафедра играла в ходе богословской полемики в эпоху Вселенских соборов. На Первом Вселенском соборе в 325 году было осуждено арианское учение. На этом соборе Антиохийскую церковь представлял епископ Евстафий. Никейский собор принял вероопределение о том, что отец и сын единосущны, а в шестом правиле этот собор подтвердил традиционные преимущества епископа Антиохии. После Первого Вселенского собора Антиохия стала полем борьбы между последователями Ария и его противниками. Но именно в это время в Антиохии происходит заседание локальных, поместных соборов. И вот большинство этих поместных антиохийских соборов в IV веке обсуждали проблемы, поднятые арианскими спорами. На одном из них был низложен епископ Евстафий, один из наиболее убежденных защитников православия в Никее, а избранный большинством епископ Павлин через несколько месяцев был смещен, и его место занял арианин Евлалий. И в итоге с 330 по 360 год антиохийский престол перешел к арианам. В это время, в это 30-летие, епископами в Антиохии были исключительно люди, приверженцы арианского учения. Ситуация изменилась лишь к рубежу 4-5 веков, когда никейская вера стала официальным вероисповеданием после вступления на Константинопольский престол римского императора Феодосия I Великого. Пятый век проходил под лозунгом христологических споров. Еще в IV веке в антиохийском богословии сформировалось особое направление, основателями которого стали два человека. Один из них — это Диодор Тарсийский и его ученик Феодор. В 428 году ученик Феодора, пресвитер Несторий, был избран константинопольским патриархом и стал высказывать богословские идеи, приводившие к фактическому разделению двух ипостасей в Спасителе, в Иисусе Христе. На Третьем Вселенском соборе в городе Эфесе в 431 году учение Нестория было осуждено, а сам Несторий низложен и отправлен в ссылку. Антиохийская делегация из 34 епископов во главе с епископом Иоанном опоздала к открытию Третьего Вселенского собора и не принимала в нем участия. А вот следующий, Четвертый Вселенский собор, который соберется по случаю осуждения другого учения, монофизитского, сыграет одну из ключевых ролей в церковной ситуации в Сирии. Сложится так, что монофизиты в Сирии, и в частности в Антиохии, займут ключевые позиции. И будет опять противостояние, и будет опять поднят вопрос о чистоте православия. Но об этом мы поговорим с вами в следующий раз. А сегодня наша встреча подходит к концу, и на неделю мы попрощаемся с кафедрой апостола Петра, антиохийской кафедрой. А на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Храни вас Господь.